все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. Начинается еженедельная авторская программа Елены Гонцовец «Философия отношений». Сегодня она будет посвящена понятию образа. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор об образах, и хотелось бы какие-то моменты прояснить, что же такое вообще это удивительное, ёмкое и какое-то очень-очень глубинное, глубокое понятие образ. Недаром от него столько образования, образ жизни, образы в искусстве, образы в науке, в философии даже, в музыке, в архитектуре, образы, образ человека. И, конечно же, изначально это в Библии. Бог создал человека по образу и подобию своему. И в Ведах также точно есть такое понимание, что человек создан по образу и такую же имеет форму. Прямо описывается, как у Бога. Человек таким образом создан. Но, наверное, это не случайно, что-то за этим стоит. И знаете, в сотворении, в Библии, там четыре главных таких ключевых персонажа. Это Бог, конечно, он всегда самый главный, всегда ключевой персонаж всех священных писаний. Это Адам и Ева, и это змей. И, знаете, эта история, она вечна. Она вечна, потому что она происходит прямо сейчас. Прямо сейчас Адам и Ева, то есть мужчина и женщина, то есть человек. Сейчас мы вот об этом поговорим. Он все время находится в выборе между божественным и демоническим. То есть змей Искуситель – это как демоническое начало, и Бог – это, понятно, что божественное начало. И в Ведах говорится, что мужчина, ну, понятно, мужчина состоит из мужского начала и женского начала, да, в большей степени мужского. И женщина также состоит в большей степени из женского, но также мужское присуще женщине. И, в принципе, человек – это духовное. Это мужское начало, роль духовности исполняет в большей степени мужчина. И природное начало в большей степени – это ролевые вещи. Это не смысл их именно в роли их. И это природное начало – женское начало. И что получается? Смотрите, именно искушается. Вот взять человека, в нем есть мужское и женское, неважно. Возьмем мужчину. Обычно именно природное начало, телесное начало в мужчине искушается всякими соблазнами. Именно телесное, природное начало. И вот в Библии это как бы расписывается так. Она имеет, конечно, вообще тысячи-тысячи уровней, значений. И вот один из уровней такой, что женщина – это как природное начало, которое всегда искушается вот этим демоническим, наслажденческим, каким-то вот таким вот залезть не в ту область, искуситься. И духовное начало – какой его смысл? Выбор. И если природная, то есть Ева искусилась, так сказать, ну вот, она подчинилась, да, искушению, то выбор был за Адамом, то есть именно мужское начало выбирает. Но если природное сильно в человеке, неважно, это мужчина или женщина, духовное начало не может выбрать. То есть духовное начало должно всегда быть выше, оно должно быть сильнее, должно быть ближе к Богу. Понимаете, то есть не хватило близости к Богу, не просто контроля какого-то, а близости к Богу. Когда мужчина думает, что он должен контролировать женщину, он, его контроль должен быть с точки зрения духа, то есть он должен быть ближе к Богу, тогда контроль придет сам собой, потому что именно Бог направляет все эти вещи. И что главное я здесь хотела сказать. Образ – это цельное понятие. Вот смотрите, Бог творит сам целое. Сколько бы он ни творил из себя, он никогда не оскудеет. Бог остается Богом, он всегда полный, полное целое. Есть Упанишады, где это описывается. И он творит цельные образы, он не творит составные образы. Вот, допустим, мужчина – это цельный образ. Это не то, что, вот, знаете, мужчина захотел стать женщиной, да, отвинтил винтик какой-то, там что-то, операцию сделал, и все. Нет, там цельный образ. И все начинает рушиться, эта вся цельная система начинает рушиться. Более того, микрокосмос и макрокосмос, то есть всегда вот эта составная часть, вот эти маленькие образы, вот эти все живые существа, они являются частью целого. И представляете себе, что вот эта часть целого захотела наоборот. То есть в целом они уже перестают играть ту роль, которая им дана. Мы, когда рождаемся, мы четко следуем по коридору нашей кармы. Карма – причинно-следственная связь, то есть те вещи, которые мы наработали с прошлой жизни, и те связи с Богом, которые мы тоже наработали. Вот мы идем по этому, и вдруг мы свинтили вообще непонятно куда. И вот если свинтят-то многие, то представляете, что с целым будет? А с целым ничего не будет. Потому что Вселенная, она как была в балансе, так и будет в балансе. Она умеет сама балансироваться. Просто она возьмет и эти опухоли раковые, так сказать, которые пошли не туда, она их удаляет. Поэтому если взять... Может, конечно, есть исключения, но если взять вот те, кто решают там мужчина стать женщиной, женщина мужчина, они долго не живут. Я сама знаю несколько примеров, в том числе просто реально живший человек. Я неожиданно узнала, что он вот сделал операцию давным-давно. Мы его знали как мужчина, а он оказался женщиной. И знаете, самый первый опыт был... когда, по-моему, в Европе или в Америке, я уже не помню это, самый первый опыт, были два близнеца. И без их решения, без их желания, просто взяли и из мальчиков, я не помню, из девочек мальчиков или из мальчиков девочек, ну, неважно. Но они очень несчастные были, очень несчастные. Они не понимали, что с ними происходит. И оба в разной последовательности, они в молодости, по-моему, не дожив 30 лет, они ушли из жизни, то есть ну, прервали свою жизнь. Вот таким образом это происходит, когда мы выходим из того образа, в котором мы родились. И это крайне важно, это понимать и осознавать. Не то, что я убеждаю всех не делать это, все и так не делают, делают это редчайшие люди. Просто сами смыслы, чтобы были... Понятно. Допустим, кошка, она создана кошкой. А не, допустим, морскую свинку с кроликом, с мышкой, и получилась кошка. Нет. Я хотела еще отметить один момент. Сколько сейчас опытов происходит над животными, этих с этими, над растениями, соединить разные несоединяемые вещи. И знаете, что происходит? Вот это вот как бы разбалансирование природных вещей. Я уж не говорю, что происходит с землей и И вот что, знаете, принцип какой? Молоко – это у каждого есть смысл. И как бы, как сказать... Ну, образ и смысл. Вот, допустим, молоко считается в ведах жидкой религией. То есть это любовь коровы. Что сейчас молоко, мы знаем сами, все знают, какое молоко мы покупаем. А овощи, фрукты имеют даже настроение. Вы знаете, я давно об этом читала, но я точно знаю, что банан имеет настроение нежности. Вот не помню другие какие-то вещи. Представьте себе, как все это, когда скрещивается помидоры, как вы говорили, с селедкой или с чем-то.
Да, на самом деле сейчас помидор тех гниющих, которые были вот еще при моей молодости, да, и например, средние года, ну, в советское время, их уже вообще нету. Современные помидоры с этими белыми серединками, значит, в их геном вставлены геном красной рыбы. С единственной целью, чтобы они не гнили. То есть, это изменяет, так сказать, во время поспевания. Они могут трескаться, они могут так вот жухнуть, но вот гнить они вообще не гниют. И они очень жесткие, поэтому. Угу. Вот. И, ну, во-вторых, это вызывает ранняя спелость. То есть, фактически, они не спелые. Они красные, но при этом не спелые. Потому что гниют-то именно спелые помидоры. Вот. Вообще, признак спелости – это гниение, на самом деле, вот признак спелости в ботанике. Но, тем не менее, вот сейчас, да, многие, не только помидоры, но помидоры точно, они, значит, в их геном, там небольшие изменения, это небольшая редактура, но, тем не менее, с помощью генетической инженерии это делают.
Ну, понятно, что нам кажется, что это безобидно. Но на самом деле это не так безобидно. Я приведу вот пример. Конечно, многим он покажется странным и, может, даже нелепым. Но, тем не менее, он имеет смысл. Есть очень маленькие живые существа. Есть мудрецы Валакили, они описываются в ведах. А они где-то, знаете, вот есть мальчик с пальчик, так вот мудрецы где-то с палец человеческий, вот, и они обладают огромной силой, и они живут вот в этом мире, в мире вот, вот таких вот, и для них, допустим, любые изменения, они будут существенны, к примеру, да, а вот для нас, например, представьте себе, если какое-то макро-макро существо возьмет и солнце скрестит с луной. Для нас это будет катастрофа. А ведь есть такие огромные существа. Мы просто не знаем их. Мы не будем уже касаться этой. Это я как просто закинула удочку. Но принцип какой? Сейчас важен принцип позитивного мышления. И вот, вот на этом я хочу остановиться особенно. Вот, потому что если внутри человека есть позитивный образ, он будет Вселенную открывать, она для него будет открываться. Если негативный образ, вот представьте себе, что вы в пространстве даете, то вам, к вам обратно приходит.
Но это не имеется в виду настроение. Я думаю, все-таки это имеется в виду любовь к сущему, а не
да,
личное настроение.
Да, 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 конечно. Позитивный настрой, это я, конечно, имею в виду, это я имею в виду именно состояние сознания. И вот про сознание мне особенно хотелось поговорить, потому что это и есть образ человека. Образ человека – это не только тело, это тонкое тело и состояние сознания. То есть, если человек понимает этот мир, чувствует этот мир, настроен по отношению к миру как слуга, слуга Бога и всех живых существ, то он почувствует, как правильно вести себя в этом непростом очень мире. И вы знаете, вот все происходящие процессы в мире, включая социальные, политические, природные, происходят, исходя из нашего сознания. Вот на этом я бы хотела особенно остановиться и привести некоторые примеры из передачи, которую я слушала Александра Усанина, это общественный деятель, это автор многих книг, убийство детей в чреве, аборты, убийство животных, всякие распри, религиозные, национальные и так далее. Это вызывает ответные реакции сил природы. И Кимото Масару говорил, что вот ученый говорил, что вода создает жидкокристаллические решетки, кластеры, которые запоминают образы, информацию. А до него задолго, хотя считаю, что Кимото Масару это открыл, Вернадский описывал воду как самый распространенный в Земле минерал, который связывает между собой биополя всех существ с биополем планеты. И когда люди становятся агрессивными друг к другу, это вызывает пожары, землетрясения, наводнения, войны. Где возникали напряжения между людьми, там возникал природный катаклизм. И пример. Самое большое в 20 веке сычуанское землетрясение, которое за один удар унесло более 100 тысяч жизней. Оно случилось сразу после того, как китайское правительство жестоко подавило тибетское восстание. Тибетцы хотели быть независимыми, но китайцы жестоко подавили, и случилось вот такое землетрясение, которое, в результате которого много погибло.
Ну да, многие удивлялись, почему во время противостояния армян и азербайджанцев, вот в Армении было спектакльское землетрясение, тоже многие отметили, странно, говорят, надо же.
Да, я вот об этом тоже хотела сказать, вот именно это землетрясение. Потом Лев Толстой, Леонардо да Винчи, все мыслители античности говорили, войны будут до тех пор, пока существуют бойни. Несколько лет назад вот все телеэкраны, интернет облетела вообще ужасная вещь. Во-первых, землетрясение в Непале, а до этого произошло самое грандиозное, ужасное убийство, то есть последователи одной религиозной секты убили одновременно на арене 7 тысяч быков. И все это показывалось. 7 тысяч быков. Это просто, ну, просто масштабное убийство. И произошло масштабное землетрясение в Непале. Потом я хотела отметить, что за позапрошлый год в России было сделано 140 тысяч абортов. Женщины в своем чреве убивают детей. А ведь дети рождаются не просто так. Маленькие, вот смотрите, мы видим, летает стрекозка, она маленькая. Жучки бегают, все живое. И ребенок в чреве, ведь это все знают, понимаете? Женщины, те, которые делают аборты, знают, что ребенок в чреве двигается. Он маленький, он имеет сознание, просто еще очень маленький. Он родился с желанием. Вы знаете, что именно дети выбирают родителей? И вот ребенок выбрал родителей, чтобы получить жизнь по воле Бога. Не просто так, а по воле Бога. И тут женщина идет, а мужчина, сказать, поддерживает. Они оба одинаково несут ответственность. А мужчины не должны думать, что они не несут ответственность. Оба несут ответственность за убийство. И, конечно, это наказуемо. Просто люди не должны думать, что это просто так проходит. Знаете, есть одна притча, а вообще на деле это происходит постоянно. Одна старуха умирала. И в смерти она видела, она одна, некому поднести ей воды. Она умирала и жаловалась на свою судьбу. Пред ней предстал ангел-хранитель. И она ему пожаловалась. Вот сын ее бросил, а дочери все равно на нее. Она плюнула на нее и ушла. Вот она осталась одна в таком страшном состоянии. Ангел-хранитель сказал: третьим ребенком ты должна была родить мальчика, чудесного мальчика, заботливого. внимательного, смиренного, и он тебе бы принес большую радость и счастье, и помог бы тебе при смерти, помог бы тебе в старости, послужил бы тебе. Но ты наслаждалась, тебе важны были наслаждения, и ты сделала аборт, убила своего малыша. Старуха вздохнула и умерла. И это происходит повсеместно, понимаете? Именно это происходит. И об этом нужно очень задуматься. Серафим Саровский, я хотела вернуться к мясоедению, Серафим Саровский, великий святой, да, Сергий Радонежский, были вегетарианцами с рождения. Сергий Радонежский не брал грудь у матери, когда она ела мясо. Отказывался от груди. А она потом поняла, что это не простой мальчик, это великий святой. Суфии – это одна из мусульманских ответвлений. Они не едят мясо, они вегетарианцы. Однажды одна суфийская святая медитировала, молилась на горе, и вокруг нее всегда были животные. Птицы, животные, они просто рядом находились. Они просто, говорится, когда святой, то животные просто приходят и греются в его биополе. Оно излучает столько мира, столько спокойствия, теплоты, что животные греются. И пришел один священник. Он пришел, и все животные разбежались. И он спросил, а вообще, почему они разбежались, почему они меня боятся? Она спросила, а что ты сегодня ел? Он сказал, я ел сало, обжаренное с луком. Она говорит, ты ешь их. Так почему ты думаешь, что они не будут тебя бояться? Ведь это чувствуется, звери очень чувствительны. Знаете, в иудаизме есть утверждение, что во время Золотого века, который скоро придет, люди не будут употреблять плоть животных. Не все раввины так думают, но некоторые раввины так думают. И раввины, часть раввинов, они призвали недавно... обратились с предложением, чтобы люди перестали есть плоть животных, чтобы быстрее наступил Золотой век. И это действительно так. И, знаете, еще я хотела вот маленький пример привести, чтобы было понятно, где находится агрессия, чтобы мы не думали, вот они какие-то, вот азербайджанцы с армянами воюют, там эти в Непале убивают быков, там, ну вот какие-то, да, а я вот такой вот добрый и спокойный. Смотрите, не все так. Вот маленький пример. Один ученик сидел у стоп гуру. Это я все говорю об образе негатива или позитива, вот этого вот вражды и мира, добра, служения и ненависти. Вот эти крайние понятия, вот эти два образа ключевые. Нам надо выбрать свою позицию в жизни. То, что делал Адам и Ева, они не смогли, так сказать, выбрать правильно, да, и они страдали. И это с нами происходит. Мы многие рождения не могли выбрать правильно. И вот сейчас нам открывается возможность, точнее, она всегда нам открывалась. Ну вот, в очередной раз надо пробовать. Вот. Ученик сидел, и вот на него, пока учитель что-то говорил, ученик, на него сел комар, и он уже замахнулся, чтобы убить этого комара. И учитель, а потом подумал, о, ахимса, не насилие, я не должен убивать ни одно живое существо, и положил руку. А учитель сказал, а почему ты не закончил свое дело? Он говорит, ну, как, вы поддерживаете насилие? Я не хочу убивать живых существ. И учитель сказал одну такую вещь. Ты внутри себя уже убил этого комара. То есть действие происходит внутри нас, в сознании. Это образ мыслей. Это не просто физическое действие. Это образ мысли. Смотрите, физически мы можем шагать, что-то делать, но по сути мы делаем только то, что вот наше сердце, наш ум, разум от нас, он контролирует нас, он ведет нас. И поэтому очень важно, с каким настроением мы делаем, с каким мотивом, с каким посланием, что бы мы ни делали, мы не должны ранить, рушить, разрушать окружающий мир. И вы знаете, это все, в общем-то, не только для того, чтобы помогать миру. Прежде всего, если мы будем в добром состоянии в своем, то мы будем помогать себе, потому что именно от этого зависит наше здоровье. Вот я зачитываю Олег Годецкий «Лучшие психологические методики» или «Что делать, когда не везет». Такая интересная книга. Негативные мысли или негативные убеждения несут в себе определенный образ, определенную вибрацию, которая деформирует наше тонкое тело. Эта деформация с тонкого уровня переходит на грубый план и проявляется как болезнь нашего тела. Воздействие позитивных мыслей или позитивных образов точно такое же. Свои позитивные вибрации, они расправляют структуру тонкого тела, тем самым убирая источник болезни. Если же болезнь уходит с тонкого плана, то через какое-то время она исчезнет из физического плана. Таков механизм излечения через формирование у себя новых позитивных образов, новых позитивных убеждений. И мы можем вспомнить, как неожиданно люди, знаете, очень в интернете прям такая востребованная история одной женщины, которая пришла умирать в больницу с раком последней степени. Она была среди умирающих. Вот, и подумала, боже мой, я не знала, что болею, а вот дошла до рака последней степени. Вот, она заработалась и не знала. И что? И она подумала, а буду я просто чувствовать этот мир, просто вот хотя бы с этим глотком чистого понимания этого мира, счастья, что есть этот мир, что есть какие-то несколько свободных мгновений, просто свободных. И она была веселая, она стала рассказывать веселые истории, она веселила себя, веселила всех в палате, вот. И ей вообще давали несколько дней, но через несколько дней ее взяли, послушали, ну, исследовали и перевели в обычную палату, из реанимации, в обычную палату. Потом она там всех веселила, когда к ней приходили со скорбным выражением лица посетители, она их смешила, они смеялись, уходили. И так она рассмешила всех. Это реальная история вообще. Конечно, не каждый так может, 100%. Не у всех есть запас вот какой-то мудрости, потому что юмор – это мудрость, 100%. И она рассмешила всех, и многие просто выздоровели. Она вышла здоровая. Вот. На удивление всех родных, на радость, конечно, всех родных. Вот. Она вышла здоровая. То есть это реальность. Вот, допустим, я просто в этой книге, если кто захочет почитать, «Лучшие психологические методики» Олег Годецкий, еще раз вот повторяю, здесь прямо дана таблица А какая болезнь ведет каким, из чего исходит? Вот, допустим, знаете, даже алкоголизм есть. Аллергия. Мы кого-то не переносим. Мы часто этот мир не переносим. Тут, смотрите, таблица такая. Заболевание, аллергия. Вероятная причина. Очень вероятная. И новая мысль, которая может изменить меня. Вот, создавая новый образ.
Ну, вот, давайте пример, раз уж вы читаете. Аллергия.
Аллергия, да. Вероятная причина. Вы кого-то не переносите. Многих не переносите. Возможно, мир не переносите. Отрицание собственной силы. Новая мысль, которая может изменить образ, чтобы поменялось, чтобы болезнь ушла. При этом лечиться надо нормально. Мир – безопасное место. Он дружественно настроен ко мне. Я с любовью проявляю свою силу, желаю другим блага. Я поддерживаю гармонию с жизнью и окружающими меня людьми. Если не просто прочитать, а именно, знаете, вникнуть это, прям проникнуться этим образом, я с любовью проявляю свою силу.
Да, внучка, аллергия, пишу прямо сейчас.
Да? Вот давайте. Мир – безопасное место. Он дружественно настроен ко мне. Я люблю этот мир. Я с любовью проявляю свою силу. Желаю другим добра. Но если ребенок вот желает другим, всегда надо желать другим добра. Вот то, что мы желаем, то вернется. Но это больше для взрослых. Дети спонтанно, в общем-то, нормально как-то. Я поддерживаю... Написали? Я поддерживаю гармонию с жизнью и окружающими меня людьми. А я вам дам эту книжку. Просто.
Интересно. Вот. Ну, действительно, я скажу про нее, допустим, вот про Янечку. Она нервная очень, конечно. Она как-то все обижается. У нее есть такое вот, ну, как сказать...
Аллергия,
обида, да? Не обида. Ну, да, аллергия у нее, кашляет. Обида, не обида, а как-то такое вот... Какое-то последнее время там, мрачность какая-то, вот такой, какие-то мысли мучительные. Может, ее там в школе обижают, кто знает, где, что нахваталось. Ребенок 10 лет, а вот так себя мучит. И вот, ну да, и кашель тоже, на любую пыль, хотя там у них чисто-чисто все везде. Они следят за этим, конечно, и поставили увлажнитель. Ну да, вот
это сейчас,
все
для
сейчас
тела.
Очень помолодели эти болезни. Если раньше они приходили уже там... с 40, а попозже, то сейчас вот уже дети 6-7 лет задыхаются, кашляют. Очень много пластика у нас в пище. Много причин, конечно. Но, но не исключено, что есть какая-то еще и, как бы сказать, духовное внутреннее непринятие. Как бы внутренне задыхается человек,
да,
потом
да,
еще
да,
и снаружи задыхается.
Да.
Так что я думаю, что он хуже, же... если вы будете кого-то любить и кому-то прощать, ну, вам точно не будет никак. Да? Вот вы задыхаетесь, у вас аллергии, там, у вас там экземы, там мало ли чего бывает. Но хуже не будет, если вы, ну как сказать, через не могу, да, получается, мне плохо, но я через не могу, все равно
не буду других
хотя бы мучить. Я вот знаю людей, не буду показывать пальцем, но прямо знаю, которые в страшных болях, бывает там годами, там, ну месяцами точно, ну и все удивляются, никому они голос этого не повысили. Хотя, они, хотя видно, что им плохо, но они при этом вот... Ну, я знаю таких людей, причем они сами себе хорошие люди, они то, что там не всегда плохие. Но вот у них что-то заболело, все, у всех будет трагедия. Раз я заболел, я вам устрою козу. То не то, это не... Понятно, что это болезнь работает. Но вот внутреннее наше, как бы сказать, противостояние болезни, может быть, не только там натирать чего-то там, что-то там принимать, но еще и... пользоваться случаем, чтобы свое мышление менять. Я думаю, что это сама по себе мысль, она и есть такая арт-терапия, я бы сказал, такая, да, есть такая, такое движение
на самом деле,
в психологии.
Да, да, а на самом деле именно это как раз и является причиной, в которой как зерно выросла болезнь.
Вот,
то
допустим,
есть изначально это причина,
вот онкология, психологическая. Допустим, онкология.
Это обида.
Рак груди, особенно у женщин. Вот очень многие говорили, вот, психологи, не один ведь, ладно, один бы я, ладно, что вы знаете, говорит, статистика показывает, брошенки, то есть женщины, которые бросили вот эти вот двоечники, ну, у них гораздо вероятность больше, ну, просто гораздо. Это о чем говорит? Они озлобились. Все мужики СВО, это как бы и мой тем более, и вот и говорят всякие слова мысленно про него там правильные. Но они правильные, да, но она ему никак не навредит, только на себе навредит. Вот. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы заболели, ну так случилось, там не будем сейчас поднимать всю эту теорию. У вас два выхода. Озлобиться, но никому, кроме самой себе, вы хуже не сделаете. Никому. Да. Никому. Я вот по себе погонюсь, у меня бывали такие, ну, слава богу, не часто. Но в Библии так сказано, страдающие плотью перестают грешить. Ну, не всякие, конечно, но, в общем, верующие. Страдающие плотью, он перестает грешить. У него вся сила только... То есть он должен, как говорила Фаина Раневская, старуха должна каждый день добреть. Ну, и старики, надеюсь, тоже. А, к сожалению, по себе погонюсь, да и так я знаю стариков. Вредные бываем, ох и вредные.
Ну, на самом деле, знаете, вот я хоть алкоголизм пропустила, но хочу про него прочитать. Он тоже ведь не случайен, вы знаете. Но все знают, что в алкоголике это те, которые разочаровались, которым сразу в вино. И вот смотрите, чувство бесполезности себя, чувство пустоты, вины, ненужности, отрицания себя. И какая новая мысль? Я живу здесь и сейчас. Каждый момент в моей жизни несет в себе что-то новое. Я выбираю для себя способность увидеть свою ценность для окружающего мира. Моя жизнь является частью высшего плана. Я люблю себя и посвящаю все свои действия и мысли Всевышнему. Ну, тут ангина, тут много всего. Чрезмерный аппетит, например.
Давайте, астма. давайте.
Астма.
Страдаю.
Может, астма?
Нет, астма это то же самое, это аллергия, а вот чрезмерный аппетит, давайте.
Не совсем. Вы знаете, астма, аллергия, а сейчас потом, вот я хотела астму прочитать, удушающая, подавляющая любовь. Неспособность дышать ради самого себя. Подавление собственных чувств, подавление желания плакать. То есть любовь, которая не вышла нормально, гармонично, энергия замкнулась в себе. Она не нашла, может быть, вот у девочки, она не нашла выхода во взаимоотношении, знаете, в обмене.
Есть такой Игорь Губерман. Он говорил про нашу такую жизнь, совковую, наверное, еще. Образ, говорит, есть, а жизни нет. И люди, я так скажу про себя, иногда молятся, как будто бы Бог есть, а живут, как будто Бога нету. То есть у них как-то вот две разные плоскости. В молитве такие все аллилуйщики, встали с коленочек, все, они пошли, они, я сам везде. То есть зачем там молиться было, непонятно.
Да.
Вот. Ну, давай все-таки объедение, а то на время кончается уже.
А, понятно. Но, знаете, вот про астму я хотела сказать. Теперь мне можно спокойно брать свою жизнь в собственные руки.
Да.
Я выбираю свободу, принимаю себя и дышу полной грудью. Так, чрезмерный аппетит. Вероятная причина. Страх.
Да.
Потребность.
Абсолютно. Заедаем стресс. Да. Абсолютно.
Потребность в защите, осуждения своих эмоций. Угу. Так, новая мысль. Сила божественной любви пронизывает все сущее. Она защищает меня и дает мне чувство уверенности. Все больше и больше я понимаю, что переживать свои эмоции безопасно. Делайте ошибки, не бойтесь. Вот никогда не бойтесь делать ошибки.
Да, мудрый человек, между прочим. Конечно, это такая арт-терапия, такая своеобразная психотерапия, она направлена на то, чтобы в человеке его внутренние, ну, не пороки, скажем, слабости, да, какие-то вот невежество какое-то, оно прояснялось. Да, интересный автор.
Да.
Как фамилия еще раз?
Гадецкий.
Га?
Олег? Олег
Иго.
Гадецкий. Га.
Га. Гадецкий. Очень интересно.
Да. Вот. Ну, может, последний диабет я вот расскажу. Уже сколько времени?
Ну, еще минут 5.
Ага. Вот диабет. Вероятная причина – тоска по несбывшемуся.
Он психолог, оказывается, Горецкий.
Он, по-моему, лет 5 назад, он или 10 лет назад, он занял первое место по, по-моему, международный был конкурс психологов. Он занял первое место среди...
Послушай, тут лекций много у него в интернете.
У него очень много, да.
Да. Спасибо. Вы знаете, вы шикарный. Не только прекрасный продюсер, который притаскивает очень уникальных людей, я только познакомился, спасибо вам, но и вот... Цитируете таких вот авторов, которых я в жизни не слышал ни разу. Спасибо.
Да, очень интересно.
Много делаете для слушателей.
Вот, диабет. Вероятная причина – тоска по несбывшемуся.
Да, да.
Огромная
да,
потребность да, да, контролировать.
Да, да.
Осторожно. Да, да. Глубокое горе. Не осталось ничего приятного.
Вообще, связь между внутренним эго, ну, эго не в плохом смысле, просто внутренним я.
Да, да, да.
И... так сказать, корпусом нашим, биологическим
телом,
да, телесным, она до сих пор не проявлена. Сколько ни пытались, там, психотерапевты знаменитые, там, Фром и так далее, там, неважно, Юнг, Фрейд, и вот современные, видимо, тоже. Сколько они ни пытались, сколько это не раскрыто в священных писаниях, тоже это есть, конечно. Все-таки, но она какая-то есть. Вот, взять, допустим, Солженицына, доходяга, умирал от рака в тюрьме, да, а в то время еще это же года 50-е, 60-е, плохо и лечили-то, наверное, я думаю. И тем не менее, вот эта несокрушимая какая-то, видимо, воля к правде, он же Солженицын, даже фамилия такая, что борьба со ложью, жить не по лжи, главный лозунг у него всегда был, почему и страдал-то, всем пытался правду говорить. И вот читаешь его «Раковый корпус», он там себя вывел, умирающего человека. Угу. Как он жестко, но в то же время справедливо, и как интересно. Я так думаю, что дух, это мы не понимаем, что такое, да, это нам не дано понять, там, тонкое тело, вы говорите, дух, это непонятно. Эмоции тоже мало, ну, хотя эмоции понятнее чуть-чуть, гормоны. Но все-таки в человеке либо есть стержень. Я, вы знаете, сегодня я всем читаю, и вот вам прочитаю. Вот я понимаю, что вы автор, но я сегодня вот, как говорится, помните, не удержался. Вот, ну, у нас там в школе был один учитель географии, он играл все время на баяне, пришла комиссия там проверять его как учителя. Ну, он рассказывал про реку Волгу, а потом сел, отодвинул, занавес, там баян стоит, и река Волга, и начал петь. Вот я сегодня тоже не удержусь. Хотя, конечно, он человек нерелигиозный, я думаю, был, хотя она была верующая, я думаю. Есть великие женщины, их не очень много на самом деле. Так вот, есть женщина, которая, ее называют Чикагская Жанна д'Арк. В средние века такая была женщина, я знаю, она там миссионеркой была, хотя никто не верил, что женщина может быть миссионером. Ну и вот в данном случае действительно вот есть женщина.
Которая, это я у вас читала уже слышали, с удовольствием.
Да. Ну вот, да.
Ну, это здорово.
Вы думаете, высокие Прочитайте. Зарплаты на Западе, вы думаете, высокие зарплаты на Западе с неба упали? Нет. Это столетняя борьба. И вот необычная столетняя женщина из 19 века. В то время, когда русские герои убивали чиновников, она и вообще все профсоюзы на Западе действовали иначе. И чисто это они больше достигли, там, выше зарплаты. Мэри Мамаша Джонс Харрис, враг общества и государства, подстрекательница мятежей и бунтов, анархистка и школьная учительница. Не верите? Вот эти благородные седины, вот эти интеллигентные очки и добрая улыбка. Перед тобой самая опасная женщина Америки, писали газеты. Эта старушка в 1,5 метра ростом, худенькая, смогла одна приехать в незнакомый шахтерский город, а у нее тоже раньше муж был шахтером, спуститься в шахту и распропагандировать горняков на стачку. Окружной прокурор из Западной Вирджинии Близзард высказывался про нее, цитата. Стоит ей поманить пальчиком, и 20 тысяч здоровенных мужиков бросают работу и идут за ней. за ней похоронившей мужа и четырех детей. Мисс Харрис привлекала к забастовкам жен рабочих. Они караулили входы в бастующие цеха и шахты, били метлами и швабрами штрейкбрехеров, те, которые пытались сорвать забастовку, и полицию. Сами понимаете, драться с четками не спортивно в Америке, а получить по лицу совсем совком не только больно, но еще и обидно. А еще она боролась против детского труда. В 1902 году организовала детский крестовый поход на Нью-Йорк. Деток выбирала изнеможденных с увечьями. Президент Рузвельт не принял, но эффект был большой. Почему она не на знаменах современных феминисток? Потому что она считала, для того, чтобы устроить заваруху в аду, ну, не обязательно голосовать, в то время женщины не голосовали еще, рабочие должны получать такую зарплату, которая позволяет содержать всю семью, это ее был принцип, женщины, пускай ведут домашнее хозяйство, если хотят, а дети пускай учатся в школе. И вообще профсоюзное движение второй половины XIX века – это тяжкая и кровавая борьба. Хотя добивались американцы там и англичане, и добились, я знаю, достаточно простых вещей всякой революции. Безопасные условия труда, чтобы шахты не взрывались, а у нас до сих пор взрываются. В Америке давно взрывается уже. А сносная оплата труда, а по нашим меркам она в 5 раз больше. И 8-часовой рабочий день. Они всего-то добились, без всякой революции. Очень часто стачки сопровождали, конечно, столкновения с полицией, частными отрядами собственников. Было много жертв. Сама Мэри была приговорена к 20 годам заключения за мятеж. Правда, вскоре ее помиловали. Кому-то надо было договариваться с рабочими, а могла только она. Несколько раз ее заключали в корпоративные тюрьмы, еще 2 раза в государственные, но сломать так и не смогли. Когда-то спаченная старушка, ей было 87 лет, к ней подослали 2 убийц, киллеров. Бабушка оказала неожиданное сопротивление, обратив одного в пожарное бегство, а второго забила башмаков, но нечаянно, даже насмерть. Ну, конечно, не хотела она его убить, понятно. Умерла мамаша Джонс в возрасте 100 лет. На ее народном памятнике высечено, чтобы ни один предатель не стоял у моей могилы. Вот сила духа, да? То есть, сама она и мужа потеряла, и детей. Казалось бы, ну что ей надо было? Носки вязать, да? И умирать. Как говорится, в фильме «Родня», да, Мордюкова говорит, ну что, мне, говорит, на стуле сидеть до смерти ждать? Кстати, она чем-то похожа на вас. Тоже такая вроде милая, а вот сила большая в ней внутри какая-то. Вот. И она сумела, действительно, Жан д'Арк, да, вдохновить рабочих, мужей, жен, на то, чтобы они добивались нормальной зарплаты, чтобы жены не мучились там в шахтах этих, а детей воспитывали, мыли им, так сказать, задницы. А в то время же детей много было, не как сейчас по одному, там, раньше по 10 детей, почти у каждого было. Женщина должна была быть дома, а муж должен быть зарабатывать, чтобы всех детей обеспечить. И поэтому там в Америке зарплата, ну и в Англии, я знаю. У меня в Англии живет друг, извините, он работает на минималке, у него двухэтажный дом, и 2 машины в семье, а у него минималка. На бы такие минималки. А этого добились, никто там с неба ничего не уронил. И там такие же жадные эти владельцы. Но они добились с помощью борьбы профсоюзов. А наши в это время все убивали царей, все революции делали, миллионы губили. Нет, там тоже были жертвы, но не миллионы же, в конце концов. Вот видите, 2 пути сопротивления. И вот здесь, я считаю, путь этих вот Харрисов и прочих там профсоюзных таких самочинных, может быть, даже деятелей, оказался более, на самом деле, успешным. Всякая революция, страна вышла на нормальный уровень зарплат.
Да, есть разные люди, но в любом случае надо Бога ставить в центре.
Ну, она, видите, как говорит, почему ее сейчас до сих пор не эти феминистки эти безбожные, почему они не, ее... Она говорит, я не занимаюсь политикой. Мне нужно, чтобы было, как говорил Рузвельт, но не только...
Она служила искренне.
Просто борьба за человеческий труд.
Да,
она служила. Раз ты работаешь весь день, ты должен сытно питаться, иметь... Это правильно? Почему должны миллиарды получать? И до сих пор же так. Одни получают миллиарды, а другие, извините, вот суетятся. Но хотя бы уровень-то подняли общий. Вот с помощью таких людей, я считаю, тоже. В первую очередь. Спасибо ей, конечно, молодец она такая. Ух,
да.
Вот, и маленькая, интересно. И сухонькая. И Бог дал столько жизни, как и Солженицын тоже-то. Угу. Ведь, ну, от рака уже умирал. Что еще надо-то? 93 года, пожалуйста. А нет, 100 лет. То есть эти люди, как бы сказать, пережившие большие личные трагедии, но не сломавшиеся. То есть посыл, что был образ Божий, не сломаться.
Просто будущее зависит от настоящего только. И зависит от того, какой у нас образ сейчас. Образ жизни включает в себя служение Богу и людям. В включает в себя желание творить.
Служение людям – это и есть служение Богу. Богу ничего от нас не надо. Когда служите людям, вы Богу служите. Так Христос говорил.
Некоторые думают, что служение, а при этом просто стремятся к потреблению, это тоже разные вещи. Вот эта женщина...
Потребление разное. Она... Если, извините, манто из убитых норок, это одно потребление. А если просто человек трудится, ему надо просто питаться. Вот и все. Отдача. Она что боролась? Чтобы детки были одеты, сыты, в школу ходили. Вот за этим она хотела. Она не хотела бриллиантов, ей не надо было ничего. Она была умеренным человеком. Я думаю, она была католичка, так думаю. Она ирландка была. Угу. А ирландцы не все католики, даже да? боевые.
Понятно. Ясненько. Ну, вот так.
Да, неожиданно, да, закончили сегодня программа.
Ну, очень интересно.
Ну, да, вот я когда прочитал, думаю, ну, надо же. А я ною, там у меня такие проблемы. Да какие у меня проблемы? Потеряла мужа. Единственного, значит, кормильца, получается,
детей
да?
все.
Не было же пенсии, в то время еще никакой не было. 19 век. 4 детей похоронить. Вот где горе. И не раскисло. А ради других детей старалась, чтобы не было детского труда, эксплуатации.
Это
молодец.
Настоящий человеческий уровень. Да. Божественный тип личности.
Я считаю, она Богу служила. Какая бы она ни была воинственная там, когда она такая фурия маленькая, но она Богу служила.
Я
потому
согласна.
Что она помогала людям, но она себе ничего не хотела.
Да, я согласна.
Вот так это... и надо. Спасибо всем. Тогда с Сасной будет, не будет так больших проблем, я думаю. Будете 6 лет.
Спасибо большое, спасибо. Владимир.
А евреи всегда желают так. Живите 120, потому что вот современный якобы такой потолок. До свидания.
Спасибо большое.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.